Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У судзе Першамайскага району Менску адбылося папярэдняе паседжанне ў спрэчцы паміж старшынём камісіі нацыянальнай бяспекі Палаты прадстаўнікоў Мікалаем Чаргінцом з аднаго боку і журналістам Александрам Тамковічым ды ўнітарным прадпрыемствам «Время новостей», што выдае недзяржаўную газету «Новы час» з другога. Мікалай Чаргінец патрабуе кампенсацыю за абразу свайго гонару і годнасці з Тамковіча, які змагаецца з цяжкай хваробай, 100 мільёнаў рублёў, а з выдавец 500 мільёнаў, расказвае Любоў Лунёва.
Падставай для звароту ў суд стаў артыкул Александра Тамковіча, надрукаваны ў газеце «Новы час», генерал-сенатар Мікалай Чаргінец. У сваім пазове Чаргінец спаслаўся на тое, што яго на імя нібыта было згадана ў звязку з віцебскай справай, калі расстралялі невінаватага чалавека. На думку аўтара публікацыі Александра Тамковіча, сапраўднай прычынай стала тое, што ў сваім артыкуле ён назваў саюз пісьменнікаў, які ўзначальвае Мікалай Чаргінец, правільным. На думку журналіста, галоўная мэта пазову, які спадар Чаргінец падаў праз два месяцы пасля публікацыі артыкулу, ліквідацыя недзяржаўнай газеты «Новы час».
Ён зрабіў звычайную кампіляцыю з тэкста, які два месяца таму быў у газеце, а зрабіў, я лічу, што гэта ўдар не супраць мяне, гэта ўдар па газеце «Новы час», в якой зараз друкуюцца пісьменнікі, якія не ўходзяць у так званы правільны саюз пісьменнікаў. Перш за ўсё гэта наезд на саюз пісьменнікаў па-шкевіцкі. І яшчэ адна прычына ў тым, што я не лічу Чаргінца вялікім пісьменнікам.
Гаворыць рэдактар газеты Алексей Кароль.
У самым артыкуле ніхто не бачыць асноў для іска ў абразе гонара, бо гэтай абразы няма. Ёсць факты, ёсць карэктнае прадпалажэнне. Тое, што ў рамках. І па сутнасці я паглядзеў нават апошні нумар «Эканаміста», артыкул пра Брауна, прыемніка Тоні Блэра. Ну, там ужо такія эпітэты, што нам і не снілася. Гэта лёс публічнага палітыка, але ў нас, здаецца, зноў з'яўляюцца зоны і асобы па-за крытычнай увагай.
Мікалай Чаргінец паведаміў, што калі выйграе справу, то перадасць грошы на лячэнне псіхічна хворых людзей.
Ну, хочет он, пусть называет это союз неправильным. Это его право. Скорбил, оклеветал меня так называемым витебским делам. А я ведь в то время, я работал в городе Минске. А, как известно, город Минск, или УВД Минска, где я работал, и даже Ленинский райотдел до этого Первомайский райотдел, до этого Советский, не командует Витебском.
Судзя Алена Ананіч прапаноўвала бакам заключыць перамір'е, але прадстаўніца Мікалая Чаргінца адказала на ўсе прапановы рэдакцыі «Новага часу» адмоўна, гаворыць Алексей Кароль.
Мы прапаноўвалі прадаставіць плошчу ў аб'ёме такога ж, які быў надрукаваны артыкул, для выказвання ўласнай кропкі погляда спадара Чаргінца на гэтую справу. Гэта не было прынята, і бакі і суд вырашылі, што справа гатова для абмеркавання на судзе.
Судзя Алена Ананіч прызначыла судовае паседжанне на 19 снежня.
Расказвала Любоў Лунёва. Велізарныя фінансавыя пазовы чыноўнікаў і палітыкаў да незалежных выданняў – распаўсюджаная практыка ў Беларусі. У мінулым месяцы, паводле пазову кіраўніка ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Алега Праляскоўскага, газета «Народная воля» была асуджана да штрафу 100 мільёнаў рублёў, а карэспандэнтка Марына Коктыш да штрафу 5 мільёнаў рублёў. Раней «Народная воля» была вымушаная заплаціць вялікія сумы паводле пазову зову старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі, дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергея Гайдукевіча і старшыні Белдзярштэлерадыёкампаніі Ягора Рыбакова. Рада Еўразвязу спадзяецца, што судовы працэс над газетай «Новы час» пройдзе ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязкамі Беларусі ў галіне свабоды выказвання і друку. Пра гэта заявіла Крысціна Галяк, прэсавая сакратарка высокага прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях бяспекі Хаўьера Саланы. Спадарыня Галяк адзначыла, што Рада Еўразвязу уважліва сочыць за развіццём гэтай справы. Важнасць свабоды друку – адзін з найважнейшых пунктаў перамоў з беларускімі ўладамі, падкрэсліла Крысціна Галяк. На думку Крысціны Галяк, прэтэнзіі пазоўніка завышаныя і сведчаць пра тое, што пазоў палітычна матываваны і скіраваны на закрыццё «Новага часу». Ви слухаєте Радіо Свобода. Делегація демократичних сил у Білорусі, яка наведує Злучені Штати, взяла уділ у слуханнях «Білорусь від диктатури до демократії», наладжених Хельсінською комісією Конгресу США. У склад делегації уваходять Еніра Браніцька, Сергій Калякін, Анатоль Лябецька, Анатоль Лявкович, Олександр Мілінкевич, Павел Сєвєрінець і Змітер Хвєдарук. Розказує Володимир Глот.
Коли белорусские политики были уже в Вашингтоне, стало ведомо, что Александр Лукашенко у интервью в испанской газете «Эль Паис» пообещал выучить просьбу Александра Козулина о помиловании, коли той до его звернется. Эта новина выкликала и у Конгрессе додатковую цікавость до лёсу былого кандидата у президенты, старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Так каже гони поплечник по парти Анатоль Лявкович.
Вельми шмат уваги було уділено менавіта Александру Козуліну. І керівник цієї комісії, він просто так і означив, що це неправильно. І так не буде, що Козулін може сидіти в тюрмі до 2011 року.
Цікавлюся у господаря Лявковича його особистим ставленням до слова у керівника білоруської держави.
Лукашенко завжди формулює так ситуацію, таким чином, що в принципі узникає якби нерозрішимі такі от проблеми. Звісно, Козулін ніколи не пойде на цей шаг. Я просто ведаю этого человека. Политический момент заключается в том, что Козулин кинутый в тюрьму за то, что он просто удельничал у выборах. И Козулин не признает за собой никакой вины. И тут есть особистые моменты. Я так лечу, что керовник краины так поступил со своим оппонентом, потому что оппонент, в принципе, напрямую звертался до его и сказал, что потребно выправлять ситуацию. Конечно, такая постановка питания, и она неправомостная сбоку президента. И он его посадил. Это вязен президента. И только президент, який його посадив, може випустити його з тюрми.
Слухання у Конгресі вів старшиня Хельсінської комісії Конгресу Елсі Гастингс. З білоруського боку виступили Еніра Браніцька, Анатоль Лябецька і Олександр Мілінкевич. Господар Лябецька так розповідає про сенс промови конгресмена Гастингса, який раніше очолював парламентську асамблею АБСЕ і приїжджав на останні президентські вибори у Білорусі.
Його меседж був скерований на те, що Білорусь і громадяни Білорусі, вони варті ліпшого. І він означав, що Білорусь знаходиться географічно у центрі Європи, але на великий жаль, вона знаходиться з пункту гляження прав чоловіка і свобод, вона на обочині розвиття. І це є проблема. Він робив моцний акцент на проблему з політичними в'язнями, наслав особисте привітання, солідарність Ірині Козуліна, яка була зимою разом з нами у США, і ми тоді зустрікалися з конгресменами, у тим ліку, і з Елсі Хастінгсом. І він назвав некілька прозвищ: Козулін, Клімов і остатні політичні в'язні, сказав, що це є одним з головних пріоритетів. Оптимістичний, він закінчив свій виступ, згадавши, що у свій час і він змагався за права у США, я ще 40 років назад стояв коло одного будинку, де на вході був напис «Увоход габреям, неграм і собакам заборонений». А зараз, після 40 років, він представляє якраз той город, ту вулицю і тих людей, які там живуть у Конгресі США. Так що все міняється і будуть піраміни у Білорусі.
Говорив Анатоль Лябецька. Делегація демократичних сил у Білорусі, яка навідує США, узяла уділ у слуханнях «Білорусь від диктатури до демократії», наладжених Хельсінською комісією Конгресу США.
З 1 по 10 снежня буде відбуватися візит в Вашингтон делегації білоруської опозиції з 7 чоловік, у складі якої будуть Олександр Мілінкевич, Анатоль Лябецька, Павел Сєвєрінець, Сергій Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту Прага-Вашынгтон 6 снежня.
Президіум Політради об'єднаних демсілов пропонує президентській адміністрації провести прямі консультації. Про це говориться у адмисловому звороті, який ратифікували удільники коаліції. Сьогодні зворот був адосланий керівнику президентської адміністрації Геннадію Нявигласу. Опозиціонери пропонують обміркувати умови, поводлі яких буде проводитися кампанія виборів у Палату представників. Автори звороту твердять, що в залежності від відказу уладу буде прийнято кінчаткове рішення про фармат удзелу аб'яднаных дэмсілаў у выбарчай кампаніі. Паводле старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі, аўтары звароту маюць чакаць адказу цягам месяцу. Ён спадзяецца, што асобы, вызначаныя кіраўніцтвам краіны для перамоваў, будуць мець дастатковыя паўнамоцтвы.
Ад адміністрацыі Лукашэнкі мы чакаем адказу на нашу прапанову. Наперадзе 8-й год, калі плануецца так званая выбарчая кампанія. Калі яна плануецца ўладамі так, як і ўсе ранейшыя, то ў іх нічога не атрымаецца. Мы патрабуем ясных крокаў дзеля выканання патрабаванняў еўрапейскага звязу і ўвогуле патрабаванняў здаровага сэнсу. Прынамсі, уключэння нашых прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі і рэгістрацыі дэмакратычных кандыдатаў у дэпутаты. Пра гэта мы і маем намер гаварыць.
Гэта была думка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мефодзій Яфімаў. Нарадзіўся ў 1888 годзе на хутары Сівіца Барысаўскага раёну. Працаваў цесляром цэнтральнай электрастанцыі Менскай вобласці. Жыў у Барысаве. Арыштаваны ў жніўні 1937 году. 20 лістапада 1937 асуджаны як агент польскай выведкі да найвышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў барысаўскай турме.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Делегацыя дэмакратычных сілаў Беларусі, якая наведвае ЗШ, узяла ўдзел у слуханнях Беларусь ад дыктатуры да дэмакратыі, наладжаных Хельсінскай камісіяй Кангрэсу ЗШ. Рада Еўразвязу спадзяецца, што судовы працэс над газетай «Новы час» пройдзе ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязкамі Беларусі ў галіне свабоды выказвання і друку. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмсілаў прапанаваў прэзідэнцкай адміністрацыі правесці прамыя кансультацыі. Актывістку «Маладога фронту» Кацярыну Салаўёву адлічылі з Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Улады Беларусі разглядаюць пытанне аб продажы дзяржаўнай долі ў беларуска-расейскім сотавым аператары МТС. Сёння Алесю Разанаву спаўняецца 60 гадоў. Улады Беларусі разглядаюць пытанне аб продажы дзяржаўнай долі ў беларуска-расейскім сотавым аператары мабільныя тэлесістэмы. Расійскай кампаніі могуць прадаць акцыі, якіх ёй не хапае да кантрольнага пакету. Цяпер расейцы валодаюць 49% акцый, расказвае Ганна Соус.
Беларусь готова абмеркаваць пытанне аб павелічэнні пакету МТС у аднаіменным расійска-беларускім сумесным прадпрыемстве з сённяшніх 49% да кантрольнага. Пра гэта заявіў намеснік міністра сувязі Беларусі Іван Рак. Паводле яго, гэтае пытанне знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі. Іван Рак адмовіўся назваць велічыню меркаванага пакету і сказаць нешта пра тэрміны і магчымы кошт. Прадстаўнікі расійскай МТС не раз заяўлялі пра зацікаўленасць у павелічэнні пакета акцый да кантрольнага. Дырэктар па сувязях з грамадскасцю расійскай МТС Алена Кахановская, каментуючы заяву Івана Рака, падкрэсліла, што ўрад Беларусі ведае пра інтарэсы МТС. Разам з тым мы задаволеныя нашым супрацоўніцтвам з урадам краіны ў рамках сумеснага прадпрыемства і маем намер плённа супрацоўнічаць і надалей, незалежна ад рашэння ўраду наконт пакету акцый, сказала прадстаўніца расійскай МТС Алена Кахановская. Беларускі бок атрымаў кантрольны пакет акцый МТС ад моманту рэгістрацыі гэтай кампаніі ў красавіку 2002 году. Першапачаткова 51% мела унітарнае прадпрыемства «Міжгародняя сувязь». Пасля яго далучэння да Белтэлекаму апошні стаў уладальнікам кантрольнага пакету акцый. Эканаміст Яраслаў Раманчук вітае продаж беларускай долі ў МТС пры наступных умовах.
Адрозненне той схемы, якая была с Зелкомом, МТС, это буйная фирма, и она может разглядаться как стратегичный партнер. И в этой ситуации продаж ЕЕ, это консолидация просто ресурсов. Когда тут была некая рынковая оценка, и она была проведена открыто, то такую сделку треба было бы витать. Основное, это то, за кольки гроши мы ЕЕ продамо, и куда эти гроши пойдут. Я ничего дрэнного не бачу в том, что приватизация это отбудется, когда МТС сюда хотел войти. Безумовно, одним из потребований было захование контрольного пакета у державы. Сегодня, когда держава видовочно уже не может этим керовать, а могут керовать только операторы, и она начала уже распродавать.
Сёлета активы оператора мобильной связи Велком перешли во власность австрийской компании Telekom Austria Group. Огульная сумма угоды перевысила 1 миллиард евро. Еще ранее у жнивни державную долю акцию выкупила фирма СБ Телеком, зарегистрованная на Кипре. Меркавалося, что эти гроши пошли на то, как компенсовать запозычанность за газ перед российским концерном «Газпром». Ярослав Романчук протягивает.
Ситуации с кипрской компанией, ведомо, что тут схемы были вельми непрозрыстые и можно говорить про такую прихватизацию. В дочинении до этой схемы так само нема подстав лечить, что будут некие иншие принципы. Мы просто являемся назиральниками того процесса, как наша номенклатура распродает активы вельми добрые по ценам, какие, ну, безумовно, им могут быть выгодны, але для краины я вельми сумняваюся.
Говорю Ярослав Романчук. Я додам, что по водле звесток на початок листопада суммарная колькость абонентов мобильной сувязи у Беларуси складая 6 миллионов 868 тысяч. У пералику на колькость насельництва мобильная сувязь охопливая больше за 70% жихаров краины.
У 1906 годе молодый наставник с левыми поглядами Константин Мицкевич был переведен из вёски Пинковичи на службу у Верхминское народное училище, ближе до губернской столицы. У Верхмине, будучи клясик белорусской литературы, працавал неполный год. Не в забаве его посадили у Пешчаловский замок. Ти захавалася память про Якуба Колоса у Верхмине. Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Гэтую передачу слухайте хвилин праз 25. Сегодня Олесю Разанову исполняется 60 годов. Новатор и реформатор белорусской поэзии, один из белорусских авторов, номинованных на Нобелевскую премию, у апошние годы живе за мяжой. Наша корреспондентка знайшла сегодня юбиляра у Берлине. Валентина Аксак.
У Швейцарии вышла новая книга поэта «Третье вока». Большиню вершаў, якія ўвайшлі ў яе, Алесь Разанаў напісаў, жывучы ў гэтай краіне, куды яго запрасілі тамтэйшыя літаратурныя інстытуцыі. Кніга дзвюхмоўная, пунктіры, а менавіта ў гэтым жанры, прыдуманым ім яшчэ 20 гадоў таму напісана «Трэцяе вока», друкуюцца ў ёй па-беларуску і па-нямецку. На нямецкую мову новыя пунктіры Разанава пераклала вядомая паэтка з ФРГ Эльке Эрб. Учора у Берліне у галерэі ДАД прайшла вялікая вечарына, на якой прэзентавалі «Трэцяе вока» і віншавалі аўтара з юбілеем. На радзіме ж да 60-годдзя Разанава не выйшла новых ягоных кніг і не запланавана ніякіх імпрэзаў. Паэт прымае гэтую сітуацыю з уласцівым яму філазафізмам.
Прымаю рэчаіснасць са светлым акенцам і жадаць нічого не жадаю. Хай яна жадае рэчаіснасць гэтая. Я буду з ёю. Яна ахмурыцца. Ну, нічого не зробіць, давядзецца так сама ахмурыцца. Яна прасвятляецца, я прасвятляюся.
Даўні сябар Алеся Разанава, літаратуразнаўца і палітык Анатоль Сідарэвіч, хацеў бы ў гэты дзень асабіста павіншаваць яго з днём народзінаў, але мяркуе, што яшчэ не хутка талент знанага паэта будзе запатрабаваны і, як мае быць, ацэнены на радзіме.
Конечно, я хацеў бы, каб быў тут, калі пажадаеш, тады можна было з ім паразмаўляць, каб увечары прайсціся, пагаманіць у святую нядзелю. Конечно, гэта хацелася б, але я думаю, што гэта не хутка будзе.
Таму свае пажаданні слыннаму сябру спадар Сідарэвіч перадае праз нашае радыё.
Хочацца яму пажадаць, канешне, новых вершаў, новых паэм, новых медитаций, открытия новых форм, молодые поэты, которые ему наследуют, и наследуют ему не один и не два, как раптом разъявили, рассказали. Гляди, Розанов еще нечто придумал.
Говорив Анатоль Сидоревич, у державном выдавецтве «Опошний раз у Беларуси» творы Олеся Розанова друкавались в 1999 году. Шмат хто на Заходе был схильны разглядать теперешнего туркменского президента как потенциального реформатора, здатного вывести страну из режима закрытости. Однако последнее распоряджение Берды Мухамедова демонтовать все спадорожниковые антенны с дахов ашгабадских домов змушает меньше оптимистично глядеть на перспективы демократизации Туркменистану. Юрас Бушляков.
Еще и месяца не минуло с часу, как Берды Мухамедова тепло примали в Брюсселе высокие представники Евразвязу, примали как человека, с которым Захад готов идти на активное сотрудничество. Распоряджение, которое туркменский президент дал министру информации страны, выкликало хвалю критики и обвинувачений, что Берды Мухамедов хочет перекрыть доступ до альтернативной информации. Президент Туркменистану загадал демонтовать спадорожниковые антенны с домов у Вашгабаде. Поводле Берды Мухамедова, замест множества антеннов на каждом будинку у столицы краины будет стоять одна могутная антенна. Такий крок президент мотивовал тем, что шматликие антенны на будинках псуют выгляд городу. У свою чергу правооборонные активисты трактуют слова Берды Мухамедова про одну могутную антенну, как имкнение вызначать, что конкретно громадяне Туркменистану мают право глядеть. Фарид Тукбатулин, старшиня базованного у Вене Туркменского центру правов человека, у интервью нашему радио назвал распоряджение Берды Мухамедова видовочным порушением громадянских правов туркменов.
Это единственный сейчас путь получения информации.
Спадорожниковые антенны теперь один из способов отримания информации в Туркменистане. Коли их не останется, коли, как сказал президент, их заменят на одну одиную талерку, так это будет как раз таки порушением права на свободу отримания информации. Этим распоряджением они не только порушают действующие законы Туркменистану, але перш за все право человека на выбор информации.
Получение информации и выбор информации.
Спадорожниковые антенны, что грибы выросли на домах у Туркменистане у первой половины 90-х, когда попередник Берды Мухамедова Сапармурат Ниязов взял под абсолютный контроль мясцовые сродки массовой информации. При этом Ниязов не замахнулся на приватные спадорожниковые антенны. Застается нагадать, что все лето у Лидии Менску мясцовые улады выказывали незадоволенность размещением на балконах и стенах домов спадорожниковых антеннов, мотивуючи это тем, что антенны порушают правила эксплуатации жилых домов.
Рассказывал Юрась Бушляков. Зараз на черзе передача «Звонки на свободу». Сегодняшний выпуск подрихтовал и вяде Ягор Майорчик.
14 снежня с официальным визитом у Минск прибывает президент России Владимир Путин. В часе визита плануется поседжение высшего Держсовета Союзной Державы. Одно из основных питаний – затверждение бюджета на 2008 год.
У Минск собирается приехать Путин. Ты можешь это привести в худком часе об объяве его президентом так званой Союзной Державы с захованием на первый выгляд некой незалежности Беларуси.
Слухачу отказывая политолог Андрей Федоров.
На мой погляд, пока что это навряд ли отбудется, а ли то, что будет разъявляться певный тиск на Беларусь, как еще больше мощно протягнуть ее до России, в этом у меня сомнений нема, тому этой визит, правда, выкликает великую заклопоченность.
Слухачи «Свободы» протягивают комментировать выники выборов у Державную Думу России. У парламент прошли только 4 партии. Представники Евразвязу заявили, что у части выборчей кампании порушалась свобода слова. Злученные Штаты закликали улады России расследовать обвинувачивание у фальшованиях.
У России прошли выборы у Державную Думу. У першую чергу это великая перемога Путина. Он обрал другий шлях, тут другая технология. Подкупает то, что он с повагой ставится до людей старейшего возраста, и они отдали за его свои голосы. У России пенсионеры живут лепей за наших, мают певные льготы. И добро, что он застанется при уладе. Нам горш от этого не будет. Лариса, город Минск.
Идет бурное обсуждение итогов выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Путин остался в политике, и какую бы должность он ни занимал после 2 марта следующего года, его начатый курс будет продолжаться. Для Белоруссии это черная полоса. С приходом Путина во власть в 2000 году закончилось строительство союзного государства. Что Лукашенко слышал на переговорах с российским президентом? Хочешь получать энергоносители по российским ценам? Тогда дели Беларусь на 7 областей, и областями входи в состав России. Дальше. Мухи отдельно, котлеты отдельно. И последнее высказывание Путина со всеми государствами СНГ, в том числе и с Белоруссией, будут установлены рыночные отношения. Рыночные отношения, введенные Путиным с Белоруссией, народ скоро уже ощутит на себе. Эта политика будет продолжаться и дальше. Как видите, радоваться нечему. С уважением, Петр Степанович.
Александр Лукашенко в интервью испанской газете «Эль Паис» пообещал выучить просьбу Александра Козулина о помиловании, коли той звернется. Нагадаю, что былый кандидат на президента Александр Козулин отбывает 5,5 года позбавления воли у колонии «Витьба-3». Вот друг нашего слухача.
Сегодня задают такой вопрос. Освободит ли Лукашенко из тюрьмы Козулина? Неужели вы за 13 лет не поняли нашего начальника? Я вам отвечу. Конечно, освободит, а потом опять посадит.
8 и 9 снежня у Минску повинен отбыться съезд партии БНФ. На посаду старшини организации претендуют Виктор Ивашкевич, Олесь Михалевич и Венцук Вячорка.
Хочу обратиться всем членам, делегатам съезда БНФ, что эту организацию должен возглавлять опытный, авторитетный, грамотный человек. И таким является Венцук Вячорка. Так что с переизбранием не спешите, а хорошо подумайте.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Ягор Майорчик. Одразу после новинок огляд ваших листов на наше радио. А после подорожье свободы про местечко Олесина Смаргонского района.